Звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Щит веры», которая выходит в эфире Трансмирового радио. Сегодня в студии нет нашего обычного ведущего Дмитрия Трибельского, поэтому сегодня передачу будем вести мы вдвоем, сотрудники Центра апологетических исследований. Я Дмитрий Розет и мой директор и коллега Павел Стоеров.
Приветствую вас!
Тема нашей сегодня передачи сформулирована так: проблема культов, проблема определений. Немного позже мы объясним, в чем суть этой темы и почему она актуальна. Сейчас же хочу напомнить вам наши контактные телефоны и адреса. Вы можете звонить нам в студию. Передача идет в прямом эфире. 7, это код страны, 812, код города, 596-0452. 596-0452. Кроме того, вы можете звонить нам в скайпе, оставлять свои сообщения. Наш логин TWR Radio пишется в одно слово. У нас к вам сегодня есть особенная просьба. Недавно настройки радиопередатчика были изменены, поэтому наш технический персонал интересуется качеством звучания. Поэтому, если у вас есть возможность позвонить нам и, может быть, даже не задавая вопроса, просто сказать о том, насколько хорошо и где слышно наше вещание, мы были бы вам за это очень признательны. Кроме того, мы в последние передачи начали экспериментировать с структурой передач «Щит веры», и вначале вставляем некую заранее записанную передачу, некий заранее записанный отрезок информации на какую-то данную тему. Сегодня мы попробуем представить вашему вниманию рубрику «Вопрос-ответ». Как подразумевает ее название, мы хотели бы отвечать на те вопросы, которые волнуют именно вас. Говорить не о чем-то абстрактном, не о чем-то, что было бы интересно нам самим, но именно о том, что интересно было бы вам лично. Для этого нам необходимо знать ваши вопросы и ваши проблемы. Поэтому, пожалуйста, звоните нам, оставляйте ваши вопросы для будущих передач. Если вопрос достаточно короткий, мы постараемся ответить на него сегодня. Если вопрос сложный и требует некой подготовки, мы посвятим этому отдельную передачу или отдельно записанную рубрику «Вопрос-ответ». Но мы обязательно постараемся ваши вопросы учесть. Вы можете звонить как в прямой эфир, так и вне прямого эфира. В прямом эфире наш сегодняшний аудиоинженер Игорь примет ваши звонки и запишет ваши вопросы, если вы захотите их оставить. Еще раз напоминаю, наш телефон 596-04-52, код города 812, код страны 7 и наш логин в скайпе TWR Radio. А сейчас давайте мы с вами прослушаем новую рубрику «Вопрос-ответ».
Итак, давай мы с тобой сегодня разберем вопрос, который звучит примерно так. Расскажите, пожалуйста, об учении Бренема и почему люди выходят из христианских церквей под действием этого учения. Может быть, дашь какую-то историческую справку относительно того, когда Бренем начал свое служение, и чтобы людям было больше понятно период истории.
Родился Бренем в 909 году, изначально он был баптистским служителем, однако, по его словам, эта жизнь была достаточно номинальной, он был номинальным служителем. В 936 году он побывал на служении пятидесятников-единственников, которые проводили неподалеку от его города эти люди, и он настолько загорелся тем, что там увидел, что присоединился к ним и перенял значительную часть их учения. Но основной момент, основной поворот его служения случился в 46 году, когда ему Бог, по его словам, привел его в некую единую пещеру, и там ангел ему дал вот это вот откровение. И Брэнам проповедовал свое учение до середины 50-х годов. С течением времени его учение становилось все более и более странным. Очень многие люди, даже многие его друзья, начали отказываться от него, не приглашали его в свои церкви. Но оставалась какая-то небольшая группа людей, которые его поддерживали. Брэнам проповедовал среди них. Вот. И в конце концов он скончался, если мне не изменяет память, как раз когда он ехал на поезде в одной из церквей, где должен был проповедовать. По-моему, это был 56-й год или где-то вот около того. То есть Брэнам был значительной и существенной частью того, что часто называют пробуждение исцеления 40-х годов. Значительная часть служения, которое он совершал, была связана как раз с исцелением. Он проводил массовое исцеление по всему миру, что, в общем, опять же, послужило прообразом тех крусейдов, которые проводят современные целители. Причем он служил, совершал эти вещи в разных странах. Финляндии, Южной Африке, Индии, Европе остались целые книги, где там с фотографиями, с цифрами рассказывается о том, как это служение происходило. Тут достаточно заметный, но никакие его заметные усилия, никакие человеческие преимущества или там замечательные стороны не могут нивелировать, не могут заставить нас закрыть глаза на тот факт, что учение, которое он проповедовал, не является библейским.
Что можно сказать тем людям, которые столкнулись с учением, и для них учение стало привлекательным?
Я бы сказал, что если учение стало для них привлекательным, нужно серьезно разобраться с тем, насколько это учение имеет под собой библейскую основу, потому что в действительности 90 с лишним процентов того, что говорил Брэнам, основано на откровениях новых, которых он получал, или на тех учениях, которые он позаимствовал вот у этих нехристианских еретических движений, с которыми он сталкивался на протяжении жизни. Если человека заинтересовала именно какая-то внешняя сторона движения, вот эта вот внутренняя богословская дисциплина или какие-то новые откровения, то, опять же, человеку стоит подумать о том, что здравое учение гораздо важнее, чем те вещи внешние, которые могут его привлечь. И, опять же, нет разума, нет совета, нет истины вопреки Богу. Если человек не проповедует как Слово Божие, в его словах нет истины, мы не имеем права ему верить. Ложь всегда есть ложь, какой бы красивой обложки она не преподносила.
Итак, давай разберем вопрос. Расскажите, пожалуйста, об учении Брэнама и почему люди выходят из христианских церквей под действием этого учения.
Учение Уильяма Брэнама, он же Бранхам, он же Брангам, его пишут очень по-разному в русскоязычных источниках, стало довольно популярным на постсоветском пространстве благодаря тому, что в нескольких странах бывшего СССР, на Украине, в Прибалтике, а также в Финляндии есть большие центры по распространению его учения. В Россию оно приходит не только через его собственные книги, точнее не совсем книги, а напечатанные варианты его проповедей, но и через издание еще одного проповедника, которого зовут Эвальд Франк, и который в значительной степени является почитателем и распространителем его взглядов. В последнее время многие церкви с разных концов бывшего Советского Союза жалуются, что люди перетекают из их церквей в церкви, проповедующие учение Брэнама. Каких-то особых причин для этого, наверное, трудно придумать. Главная причина связана с тем, что в церкви Брэнама есть очень четкое учение, поскольку взгляды Брэнама считаются до сих пор откровением Божьим, которые не подлежат никаким сомнениям или корректировкам. И, соответственно, в отличие от многих современных церквей, где учение очень расплывчато и размыто, в церквях, которые проповедуют учение Брэнама, на самом деле учение очень плотное, очень конкретное, очень неизменное, что делает их на фоне всех остальных церквей достаточно привлекательными. Кроме того, сам по себе момент, связанный с откровением, с какими-то моментами учения, которые неизвестны всем остальным, тоже привлекателен для людей. А особенно в последние годы у людей появилась такая нездоровая тяга к неким новым откровениям, к неким новым знаниям, которые христиане никогда не знали, никогда не исповедовали, которые никогда не были известны христианской церкви. Видимо, сложные вместе эти два фактора, они обеспечивают повышенную популярность церквям Брэнама. Тем не менее, на самом деле учение Бренама содержит в себе некие моменты, которые христиане не могут признать ортодоксальными, не могут признать соответствующим христианскому учению. Одна из самых главных проблем, связанных со взглядом Бренама, это то, что Бренам отрицал историческое учение о Троице. Он проповедовал учение, которое принято в богословских кругах называть модализмом, то есть учение о том, что есть некая одна божественная личность, которая открывает себя в разных формах или в разных лицах, в разных масках на протяжении всей истории. В силу того, что он был очень близко связан с движением пятидесятников и единственников, он усвоил именно их вариант модалистского богословия и настаивал на том, что крещение должно совершаться только во имя Иисуса Христа, но не во имя Троицы. А другое учение, которое очень характерно для Бренама и которое усвоил не только он, но и ряд других проповедников современных, уже ныне покойных, это учение о семени змея, суть которого в двух словах в следующем. Грех Евы в Эдемском саду заключался вовсе не в том, что она вкусила от дерева познания добра и зла, а в том, что она вступила в сексуальную связь со змеем, который ее искусил. А как писал Бренам, до грехопадения змей был чем-то средним между шимпанзе и человеком, но ближе к человеку. Сатана вошел в змея и совратил Еву. Таким образом, Каин был зачат сатаной, а не Адамом. И с тех самых пор на земле всегда существовала раса людей, отцом которых был сатана. И когда Иисус сказал «Отец ваш сатана, отец ваш дьявол», он имел в виду именно эту расу. И, соответственно, потомки сатаны никогда не смогут спастись, потому что являются змеиным семенем. Но есть также и семя Божие, то есть люди, которые необратимо предрасположены или предуставлены к спасению. Именно этих людей Бренам называл истинной невестой Христовой, которые должны будут услышать и принять весть, которую Бренам проповедовал. Ну и есть третья группа людей, которые не входят ни в число семени змея, ни в число семени Божьего. Это люди, у которых есть свобода выбора, которые могут по собственной воле спастись или не спастись, признав ту весть, которую Бренам проповедует. По словам Бренама, большая часть традиционных христиан относилась именно к этой категории. Бренам отрицал вечные адские мучения и говорил о том, что нечестивые будут навсегда уничтожены. Бренам утверждал, что дети в утробе матери не могут считаться живыми до тех пор, пока не сделают первый вздох. Бренам говорил о том, что во время своей земной жизни Иисус был сыном человеческим, а не сыном Божиим. Он говорил, что Иисус никогда не называл себя сыном Божиим, называл себя сыном человеческим, несмотря на то, что в Новом Завете есть прямое утверждение Христа, где он называет себя Божьим сыном. Наверное, наиболее показательными в плане роли, которую Бренам себе приписывал, является его заявление о том, что именно он является тем пророком ладикийского периода церкви, который впоследствии период существования церкви должен вернуть сердца отцов детям и таким образом вновь привести церковь в порядок перед пришествием Христа. К сожалению, как пророк, Бренам оказался неадекватным, он предсказывал дату конца света, не называл конкретную дату, но говорил о том, что к какой-то конкретной дате должны сбыться определенные моменты, которые не сбылись. У нас на сайте www.apologetica.ru есть статья, посвященная как раз этому вопросу. Называется, если не ошибаюсь, Юлиан Бренам «Был ли среди нас пророк?». И такая тоже необычная деталь. Начиная с 46-го года, Бренам говорил о том, что Бог общается с ним совершенно особым образом, посылая ему некого ангела, который сообщает ему вот эти вот видения. И последователи Бренама любят распространять фотографии, где у него над головой или какие-то вот снимки участка неба неподалеку от места, где проходили конференции Бренама, запечатлены какие-то белые облака в небесах. Сам Бренам как бы не очень стремился называть конкретно, что это такое, что это за явление, он просто называл это. Это, которое вот со мной присутствует, дает мне такое вот замечательное откровение. Еще одна любопытная деталь, повлиявшая в значительной мере на такое движение еретическое, как движение веры, заключается в том, что Уильям Бренам проповедовал власть верующего создавать вещи из ничего. Он называл этот дар третьей тягой и говорил: просто скажи слово, и то, что ты хочешь, появится перед тобой. И в этом отношении Бренам оказался большое влияние на последующее движение веры. Интересно, что некоторые учителя веры, несмотря на вот эти вот явные проблемы во взглядах Бренама, ездили к нему на могилу подзаряжаться его святости, его энергией. Я думаю, что из всего сказанного понятно, что учение Бренама содержит серьезную проблему, серьезные моменты небиблейского учения. И, как я уже сказал, несмотря на то, что люди идут в его церковь, несмотря на то, что там есть моменты, которые привлекательны, тем это привлекательность и привлекательны только на фоне того, что современные христианские церкви, к сожалению, не предлагают человеку ни серьезного, последовательного, конкретного христианского учения и не учат людей тому, что здравое учение гораздо важнее, чем некие внешние формальные моменты привлекательности.
Спасибо, Дмитрий.
Еще раз добрый день тем, кто присоединился к нам только что. Вы слушаете передачу «Щит веры», и сейчас в эфире была наша рубрика, которую мы надеемся делать постоянной, рубрика «Вопрос-ответ». Мы будем чередовать рубрику «Вопрос-ответ» и рубрику «Освещение текущих новостей». Но для того, чтобы рубрика «Вопрос-ответ» была интересной и интересна именно вам, для этого необходимы ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, пишите в студию Трансмирового радио, пишите нам на адрес центра, ее можно найти на нашем сайте www.apologetica.ru, звоните нам в студию в прямой эфир, напоминаю, наш телефон 7, код страны, 812, код города, 596-0452, и если вы не хотите задавать вопрос в прямом эфире, оставьте, или он достаточно сложный, чтобы ответить на него в прямом эфире, оставьте его нашему аудиооператору Игорю, он его запишет, и в одной из будущих передач мы обязательно об этом вопросе поговорим более подробно в том или ином формате. Но сегодня у нас с вами есть конкретная тема, которую будем рассуждать, сформулирована таким образом: проблема культов, проблема определений. Я попрошу моего коллегу Павла буквально пару слов сказать по поводу этого названия, о чем мы сегодня будем говорить, в чем суть нашего разговора.
Вы знаете, часто бывает так, что когда люди встречаются, начинают о чем-то спорить, они никак не могут прийти к какому-то общему мнению, а потом уже, смеясь, они начинают понимать, что они говорили с разных точек зрения. Так вот, так же получается и с вопросом о культах, когда люди начинают спорить об этом сложном явлении, не определившись, что же такое культ и что он значит, и с чем мы боремся, или против чего мы выступаем, или за что мы выступаем, или что мы, к чему мы призываем своих слушателей. Так вот, об этом мы хотели бы сегодня поговорить, тем более, что я когда обратился к архиву наших программ, я увидел, что мы достаточно давно уже не возвращались к этим определениям, а такое необходимое дело для того, чтобы всегда понимать общие цели, общее предназначение этих программ, тем более, что и ситуация меняется, и забываются какие-то общие важные моменты, и их необходимо повторять, их необходимо обновлять для того, чтобы в первую очередь мы понимали, для чего мы занимаемся этой деятельностью, как мы, как служение, так и вы, уважаемые радиослушатели, если для вас это тоже является служением или важным моментом вашей христианской жизни, тем более, что мы помним, что для верующих людей, для христиан держаться от идолов, помогать другим людям избавиться от ложных учений, это является определенным поручением, которое апостолы давали. Вот это и есть некое предназначение, некий смысл сегодняшней программы.
Ну, давай начнем тогда с такого вопроса. Последние недели к нам в центр поступают вопросы в рубрику «Вопрос-ответ» нашего сайта, который, опять же, наши слушатели приглашаем вас использовать всячески для получения ответов на интересующие вас вопросы. Тем не менее, в последнее время несколько человек задали один и тот же вопрос, который звучит таким образом: кто вы такие, почему вы берете на себя право это делать, почему вы берете на себя право судить? Я знаю, что ты отвечал на один из этих вопросов. Думаю, что мы давно об этом не говорили. Наверное, стоит напомнить нашим слушателям о том, почему мы взяли на себя смелость говорить об этих больных и острых темах.
Ну, во-первых, я думаю, что любой человек имеет право иметь какие-то суждения в отношении тех или иных событий, дел, тем более, если эти суждения подтверждены какими-то исследованиями, какими-то серьезными размышлениями И для нас важно не просто выразить свою позицию, но и призвать на свою сторону людей, которые поддерживают нас в нашей позиции. Для этого мы стараемся проводить исследования, предоставлять результаты своих исследований в виде статей, интервью, даже в виде цитат. То есть, когда мы исследуем какой-то материал, пишем статью, набирается большое количество рабочего материала, который мы предоставляем всем вам для оценки, для анализа, для наблюдения, чтобы люди сами могли прийти к тем же выводам, которым пришли и мы. С другой стороны, мы всегда говорим, что если вы видите наши ошибки, мы очень рекомендуем вам показать нам на наши ошибки и помочь нам разобраться и сделать наши материалы лучше. Но самое главное, мы не собираемся судить или осуждать кого-то за какое-то учение, или подписывать некий приговор о спасении или не спасении того или иного учения, или человека, или еще чего-либо, или какой-либо церкви. Потому что мы знаем про учение Господа. Господь сказал, что не наша задача отделять зерна от плевел, потому что Он сам пошлет своих служителей, которые сделают эту сложную работу так, как Господь это им скажет. Поэтому с нашей стороны необходимо предупреждать, возвещать, укреплять людей в истине и предупреждать людей о том, если они идут или стоят на ложном пути.
Я бы также хотел сказать одну вещь. Часто очень люди не понимают следующего. Центр – это не какая-то официальная организация, представляющая интересы какой-то конфессии. Мы не рупор всемирного христианства, мы не прокуратура при Всемирном Совете Церквей, мы не какая-то полицейская группа по отлову, уничтожению инакомыслящих. Центр политических исследований – это группа людей, обеспокоенных тем, что христианское учение искажается, которые пытаются высказать свое видение, донести до людей свое понимание того, чем отличается учение современных ложных учений, современных культов от истинного исторического христианства. И как любое субъективное частное мнение, конечно, оно не гарантировано от ошибок. Да? То есть мы, конечно, стараемся давать вам наиболее объективную, наиболее точную информацию, тем не менее мы можем ошибаться, если вы видите ошибки в наших ответах, пожалуйста, говорите нам об этом, мы хотели бы, чтобы вы помогали нам исправиться. У нас есть звонок, давайте мы его примем. Добрый день, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, это Петр, мир вам.
Добрый вечер, Петр.
Я думаю, культ, религия и поклонение, в этом есть идентичность. И самый опасный культ – это Коран. Я вообще считаю, что Иран – это Вавилон. И даже всегда на этой территории была это Вавилон. И даже в Ветхом Завете написано, в земле Синар будет установлена Ева. Ева – это измерение, это и есть Коран.
Большое спасибо за ваше мнение, Петр. Я надеюсь, что мы правильно вас поняли. Вы, видимо, имели в виду, что все религиозные учения, отличные от христианства, по большому счету, содержат одинаковую проблему, они искажают истину. В этом случае мы, конечно, безусловно, с вами согласны. Вот. Но мы хотели бы все-таки давать людям более конкретную, более точную информацию о искажениях, об истории, о моментах жизни тех или иных религиозных групп, которые существуют вокруг, особенно тех, которые подделываются под христианство. И именно в этом отношении нам необходима ваша помощь. Допустим, буквально на днях нам написал один из наших читателей, который является членом Новоапостольской церкви, и он напомнил вещи, которые мы, в общем-то, знали уже какое-то время, что в последнее время Новоапостольская церковь претерпевает серьезные изменения богословские, просто в силу некой закрытости этой организации, в силу отсутствия контактов с ними, у нас не было возможности пока обновить свои материалы. Хотелось бы, на самом деле, слышать их доводы, их аргументы для того, чтобы привести наши материалы в точное соответствие с тем, чем эта организация является сегодня. Если у вас есть какая-то информация о внутренней жизни, о внешней жизни тех или иных организаций, если вы являетесь бывшим членом какой-то организации, если вы нынешний действующий член какой-то организации, можете помочь нам получить точные сведения о том, чем она живет, во что она верит и почему она считает это истиной, мы, безусловно, будем вам крайне благодарны за любую помощь. Но, так или иначе, мы с вами сегодня говорим не совсем о нас, мы говорим о тех проблемах, которые творятся вокруг нас. И сегодня попробуем разобраться в том месиве определений и понятий, которые существуют в нашем мире. К сожалению, это месиво действительно таково, потому что едва ли не каждый автор, едва ли не каждый специалист начинает использовать слова «секта», «культ», «ересь» и различные другие термины, весьма заряженные эмоционально подчас, в каком-то своем смысле. И, увы, далеко не всегда объясняет, что именно он имеет в виду под этими словами, какой смысл он в них вкладывает. И поэтому часто возникает ощущение, что мы присутствуем при споре слепого с глухим, когда люди говорят вроде бы об одной и той же проблеме, но совершенно разных подходов, используя одни и те же слова в совершенно разных смыслах, и поэтому не понимая друг друга. Наверное, хорошим примером того, насколько болезненной, насколько сложной может быть ситуация, вызванная такими вот разногласиями, являются те судебные процессы, которые сейчас идут, в частности, по поводу свидетелей Иеговы на Урале, на Алтае, по-моему, процесс идет. Перешел сейчас как раз в стадию, когда закончились слушания и началось прение сторон. И, в общем-то, очень хорошо заметно, что сами свидетели Иеговы, как и любые другие представители псевдохристианских культов, которые защищаются от таких вот обвинений, они пытаются как раз говорить о том, что мы не можем быть сектой, мы не можем быть культом, потому что мы не подходим под то-то и то-то определение, забывая о том, что определений существует масса, множество. И именно поэтому и нам, и им необходимо быть очень корректными, очень точными в том, какое определение, в каком смысле, каким образом мы используем. Буквально на днях в Томске происходил круглый стол, где представители самых разных направлений, философы, историки, мусульмане, буддисты, православные, католики, даже кришнаиты, обсуждали вопрос о том, можно ли называть их сектой. Очень заметно было, что каждый из них пытается... Особенно кришнаиты, заметно, как они пытаются настоять на том, что их нельзя называть сектой, но заметно очень сильно, что люди действительно используют совершенно разное смысл, совершенно разное значение слова «секта», и именно поэтому трудно прийти к единому мнению. Хотя, тем не менее, подводя итог, ведущий круглого стола Николай Карпицкий сказал, что в самом деле в обществе существуют формации, в которых воля человека подавляется. Вопрос заключается в том, как решить эту проблему. По поводу ее решения есть разногласия. И вот сегодня мы попробуем как раз разобраться немножко в тех разных подходах, в разных точках зрения на саму проблему, на ее суть и на то, как определить, как назвать эту проблему, потому что мы с вами как еще из детства знаем, как корабль назовете, так он и поплывет. Ну, теперь я предоставлю слово моему коллеге Павлу, который и попробует ввести нас в курс этого вопроса.
Конечно, трудно придумать какое-то начало, потому что эта тема имеет много разных подходов, и я чисто информационно могу сказать, что вообще, в принципе, исследование культов или новых религиозных движений, или деструктивных сект, или еще как угодно можно это назвать, это относится к разряду сейчас, по крайней мере, к разряду религиоведения. Вот. И наука сама по себе достаточно новая, то есть она насчитывает чуть более 100 лет, около 200 лет насчитывает религиоведение. А исследование культов началось, наверное, некая фиксация того, что происходит, некие первые описания начались в конце 19 века. В начале 20 века уже появились первые исследования, и в середине 20 века, когда проблема культов уже стала рассматриваться именно как деструктивное влияние на жизнь и на сознание человека, когда публике были представлены огромное количество различных вопиющих фактов, доказательств смертей, обмана, подлогов, краж и так далее, тогда уже стали этой темой заниматься не просто религиоведы, а буквально все, кто был так или иначе вовлечен в эту тематику. То есть и родители, и церкви, и просто люди, которые вышли из культов и хотели что-то сказать, как-то предупредить тех людей, кто там еще остается, об опасности этих организаций. То есть эта тематика после обострения ситуации в середине 20 века, она получила немножко другое направление, не просто исследовательское, не просто академическое, а именно направление, связанное с мировоззрением, с определением жизни человека, с понятием того, что такое хорошо, что такое плохо, с понятием спасен, не спасен, истина или ложь и так далее. С точки зрения исследователей, вообще вот эти все вопросы можно было бы отложить в область таких академических тем. То есть, знаете, когда, например, энтомолог изучает некое поселение муравьев или термитов, для него, конечно же, интересно, как они живут, чем они питаются, но ему абсолютно все равно, что эти муравьи или термиты думают относительно мира, относительно самого этого исследователя, или же как они взаимодействуют друг с другом на неком этическом плане, то есть что они там кого-то пожирают, кого-то там они притесняют или еще что-то, кого-то заставляют работать. То есть, когда, если мы будем относиться к такой, таким образом к проблеме культов, то мы увидим, что на самом деле эта проблема не решается. То есть, мы не можем просто индифферентно, как-то отстраненно решать все эти вещи, потому что сама эта проблема вопиет о том, что она требует решения. Потому что к этим самым исследователям приходят люди и говорят: вот мой ребенок, мой близкий, мой знакомый попал в такую-то организацию, что мне с этим делать? И когда люди просто начинали отвечать: ну вот вы знаете, они такие-то, верят в это-то, кушают то-то, ходят туда-то. Говорят: ну хорошо, а делать-то что с этим? И появилась, конечно, необходимость некой реакции. И когда люди стали реагировать, то было понятно, что некой безоценочной характеристики к культам невозможно применять, потому что люди действительно увидели насилие, насилие над волей человека, над сознанием человека. И когда стали более серьезно и более глубоко разбираться, увидели, что это не просто насилие как некий сопутствующий факт. То есть, ну, например, когда значит, сторонники вот разных культовых организаций, они говорят: ну, вы вот нас критикуете за то же самое, что происходит в вашей церкви. То есть, у вас же священники тоже убеждают вас что-то делать, что-то есть, что-то не есть, например, в период поста, за что-то вас осуждают, к чему-то вас призывают. И когда исследователи столкнулись и с этим вопросом, они поняли, что действительно нужно научиться разделять то, что уже принято в общей практике, то, что уже используется и было положительно оправдано в истории, и то, что действительно искажает, разрушает психику или жизнь человека, или лишает его правильных или истинных целей. И поэтому образовались различные группы, которые стали изучать или стали помогать людям, которые попали в культы. И, значит, один белорусский исследователь, Владимир Мартинович, он имеет высокое богословское образование, он священник Белорусской Православной Церкви и является одним из ведущих специалистов по тематике культов в Белоруссии. Он в своей статье к вопросу о православном сектоведе в современном мире, он привел некий такой очень наглядный, очень хорошо показанный список различных групп, которые определяли, что такое культ, и имели разные подходы. Почему я хочу привести этот список? Потому что он показывает разницу в позициях, разницу в подходах. И, уважаемые радиослушатели, вы сразу же увидите, что разные исходные данные, разные предпосылки приводят разных людей, разных специалистов к разным выводам. Первое, что приводит Мартинович, это так называемая противокультовая или конфессиональная школа сектоведения, которая занимается критикой учения, религиозных практик и деятельности новых религиозных движений. Самое главное, с позиции вероучения и с позиции вероучения традиционных религий. И, наверное, к такой группе относимся и мы, потому что мы действительно считаем, что в отношении культов невозможно держать некую независимую индифферентную позицию, потому что необходимо говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо, иначе при перемешивании этих понятий мы сталкиваемся с невозможностью вообще что-либо судить. У нас получается, что очевидные преступления так же хороши, как и очевидные благие поступки. В большей степени мы еще стремимся к этому, потому что мы к этой позиции, потому что мы видим отражение этой позиции в Древней Церкви, то есть когда христианские апологеты, первые апологеты пытались объяснить миру, во что верит Церковь, они поступали именно с той точки зрения, что они рассказывают об истине и критикуют язычество с точки зрения Христа, с точки зрения христианской проповеди. Вторая школа, так называемая антикультовая школа сектоведения, которая ставит главной своей задачей борьбу с сектами и нивелирование их влияния на окружающее общество. И основным способом борьбы является создание отрицательного имиджа. То есть они накапливают большое количество разных отрицательных фактов и просто вываливают на публику, говоря о том, что вот посмотрите, это культы плохие, потому что они, я не знаю, там у них кирпич в кармане, они детей едят, они, значит, заставляют выполнять какие-то несвойственные человеку действия и так далее и тому подобное. Мы не относимся к этому направлению, но на самом деле достаточно широкое направление, и многие люди, которые были в культах, они так или иначе следуют этому пути, и, ну, я не знаю, например, Стивен Хассон, его можно причислить, просто его книги опубликованы на русском языке, и его можно причислить к этому направлению. Третья школа – это академическая школа сектоведения, которая занимается научным изучением деятельности новых религиозных движений. Она появилась не так давно, уже просто как реакция на неправильные оценки различных предыдущих школ. И основной интерес для академической школы представляются механизмы, структуры и принципы устройства и функционирования сект или культов. То есть как люди туда входят, как они выходят из этих культов, вопросы членства и так далее. Как вы понимаете, это вот то, что я как бы для себя сравниваю с неким таким независимым исследованием муравейника. То есть, конечно, в плане энтомологии, возможно, это имеет место быть, но в плане человеческого общества, и если мы понимаем и видим проблему рядом с собой, то есть эту проблему как свою собственную, мы понимаем, что помимо исследования необходима еще какая-то реакция, какая-то помощь, некое положительное действие, чтобы помочь людям разобраться.
Ты мог привести пример кого-нибудь, кто придерживается чисто академического подхода?
Родни Старк, Вильям Бейбридж, Брайан Уилсон, Рой Уиллес, Бенджамин Заблоки, очень сейчас вот известный специалист, который крупные книги, крупные работы до сих пор публикуются и активно распространяются. К сожалению, у нас практически нет ничего на русском языке, то есть все нужно искать на английском языке, но поверьте, эта школа весьма серьезная, и мы пользуемся исследованиями этих специалистов, пользуемся наблюдением, потому что действительно это мощная исследовательская программа, и люди действительно, отстраняясь от каких-то оценочных суждений, они пытаются как можно более точно описать именно сам объект, то есть сами группы.
А можно ли сказать, что наша отечественная школа религиоведения и социологии, она представляет по большей части как раз академический подход к вопросу?
Весьма трудно сказать это, просто потому, что еще наша школа религиоведения не прошла тот длинный путь опыта согласия и отказов определенным искушениям или определенным проблемам, через которые прошла уже западная религиоведение. И, например, ну, такой простой пример. Современные культы для того, чтобы оправдать свое существование, они вынуждены демонстрировать некие свои или религиозные черты неких традиционных конфессий, или показывать, что они на самом деле не являются неким нечто нестандартным. А что такое стандартное? Поэтому они привлекают специалистов и говорят: вот, пожалуйста, посмотрите, мы такие, как и все.
У нас есть еще один звонок. Давайте выслушаем. Добрый день, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, приветствую вас. Это сестра Людмила из Воронежской области.
Добрый вечер, Людмила.
Как нас слышно?
Хорошо, слава богу, второй прямой эфир на нашей территории.
Слава богу.
Да, слава богу. Вы знаете, вот приходится мне тоже Я, конечно, не обладаю такими обширными данными, как вот вы, когда слушая не раз и апологетов, и эти передачи, ну, потому что у нас глубинка, и нету такого вот, ну, можно сказать, образования. Но, тем не менее, в Духе Святом Господь Бог много что открывает. И вот приходится очень много, ну, по крайней мере, сейчас я... Место жительства изменило немножко ближе к церкви, и благовестие больше в моей жизни появилось, и получается очень много говорить приходится о таком понятии, как секты, что очень пугает людей. Ну, это понятно, у нас такая страна, где было лет 80, пугали этим. И вот смотрите, вот прям лежит передо мной, ну, у меня других нет, открою тот словарь русского языка, который у меня есть, Ожогова.
Да.
Да, и вот написано «секта». Религиозная община, отколавшаяся от господствующей церкви.
Угу.
Конечно, для меня это такой, ну, когда я знаю, что такое церковь с позиции Христа, что такое церковь, и вот религиозная община, отколовшаяся от господствующей церкви. Поэтому практически все, кто не исповедует Христа своим Спасителем, Сыном Божьим, уже не секта. Секты, огромные секты, всякие и разные.
А, да, действительно существует и такая точка зрения.
Вот, да, именно поэтому, что видите, как сложно бывает определить, вот вроде бы перед нами действительно существуют реальные какие-то группы, реальные исповедания, и мы не знаем, как их назвать, потому что как только мы их называем, мы впадаем в некие ошибки.
Да, и вы знаете, и когда вот говорят о том, что вот у нас господствующее это православие, я никакие не хочу ни конфессии, ни задевать, ничего. Понимаете, у людей, получается, нет самого такого, ну, можно сказать, и духовного, и религиозного образования понимать, что такое господствующая церковь. Вот просто даже хочется обратиться ко всем, давайте будем к этому внимательны, потому что в этом тоже заложен корень зла, который враг душ человеческий прекрасно использует. Поэтому мы даже по словарю, по русскому словарю русского языка, мы должны и обязаны Христу быть образованы для того, чтобы людям объяснять, что такое господствующая церковь. Ну, приходится мне даже с православными людьми и высшего ранга на эту тему говорить. И вторая, это первое название, а вторая, это, ну, значение в словаре, группа лиц, замкнувшийся в своих мелких узких интересах.
Uh-huh.
И вот тоже даже когда вот я, можно сказать, иногда благовествую со словарем в руках. И я говорю, да, вот если смотреть на нашу маленькую общину, да, мы замкнулись в своих интересах, но для нас они не узкие, потому что наши интересы это вот эта толстая, огромная Библия. Понимаете, вот нашим людям... Очень нужно это объяснение. Вот даже если кто-то меня слышит сейчас, вот давайте будем грамотно подходить к этому вопросу. Тогда все эти понятия о сектах, о культах, они будут, ну как бы, понимаете, на поверхность на какую-то всплывать.
Конечно, Людмила, большое спасибо вам за ваше мнение, очень уместно, и действительно по теме был ваш комментарий, и я присоединяюсь всячески к вашему призыву. Прошу прощения, что мы вас так вывели из эфира, к сожалению, нам приходится оставлять время для того, чтобы прокомментировать дальше тему, которая у нас есть, но тем не менее, действительно, нам необходимо знать больше, потому что, как сестра Людмила справедливо сказала, нам часто предъявляют обвинения в том, что у нас, что мы секта, и нам приходится объяснять, почему это не так. Нам необходимо знать и понимать, в каком смысле люди используют это слово, для того, чтобы объяснять им, что к нам оно не применимые слова, или даже хотя бы словарь Ожегова в этом смысле является большим подспорьем. Хотя, конечно, к сожалению, разнообразие понятий, разнообразие подходов гораздо больше, чем словарь может охватить. У нас осталось еще два подхода, о которых говорит Мартинович.
Да, еще четвертая школа, так называемая правозащитная школа сектоведения, она ставит своей главной задачей защиту прав и свободы человека на исповедание любого вероучения. И представители этой школы не занимаются вообще, как бы они, конечно, исследуют новые религиозные движения, но для них это не главное. Их интересует в первую очередь сами свободы вероисповедания, которые существуют или не существуют, или попираются в той или иной стране. То есть, как мы видим здесь, они исследуют не столько сам объект, сами эти секты или сами культы, сколько они исследуют ту ситуацию, которая вокруг них складывается. И еще пятая группа людей, которые занимаются исследованием культов, Мартинович приводит ее как прокультовая школа сектоведения, и она ставит своей основной задачей оказание всесторонней поддержки и помощи тем самым культам, которых она исследует, и одновременно защиту их от нападок других критиков. И, значит, эти товарищи в первую очередь озабочены не вопросом истины или лжи, а вопросом как бы несправедливости с их точки зрения по отношению к культам, к их объектам. И вот это и есть некоторые пять подходов, которые существуют в обществе, в науке, в современном религиоведении, с какой люди исследуют культы. И очень важно нам было бы остановиться именно на том подходе, к которому стремится церковь испокон веков, буквально с самого начала, и тот подход, который мы видим обоснован на страницах Писания, потому что этот подход проистекает из слов Христа и слов апостолов, из тех поручений, которые нам оставили. И вот если у нас как раз еще немного времени остается, было бы очень важно, чтобы Дмитрий объяснил бы этот подход.
Прежде чем мы перейдем к этому моменту, хотелось бы вкратце пробежаться еще по тем пяти подходам, которые ты назвал. Значит, есть противокультовая школа, то есть, грубо говоря, это мы, то есть люди, которые на основании своего вероисповедания пытаются анализировать ложные учения. Это антикультовая школа, которая выступает против всего, что она ей не нравится, по большому счету.
Да.
Академическая школа абсолютно отстраненная от реальной жизни.
Безоценочная.
Ну, как они называют, объективный подход.
Да.
Правозащитная школа, которая ставит превыше всего свободу вероисповедания, независимо от убеждений человека, и прокультовая школа, которая, наоборот, защищает эти организации.
Совершенно
Значит,
верно.
Вот мне бы хотелось, чтобы мы такой вопрос сегодня осветили, раз мы с этого действительно начали. Да? Противокультовая школа, то есть то, чем мы с тобой занимаемся, по большому счету отличается от академической школы тем, что она привносит в объективное исследование различных учений некое чувство, религиозное чувство, некую вот веру, некая любовь к истине. Вот как ты думаешь, между академической школой, которая пытается быть отстраненной, объективной, и противокультовой школой, которая, наоборот, пытается быть искренне преданной какой-то одной точке зрения, кто из них прав? Можно ли поставить вопрос таким образом? И вообще, насколько хорошо, когда мы чувство прилагаем к тому, что мы делаем, когда мы не объективно, а субъективно?
Ну, во-первых, академическая школа, она не заявляет о своей истинности как таковой, потому что она, в принципе, не рассматривает вопрос истинности, да? То есть вопрос истинности как оценочный вопрос – это уже прерогатива противокультового направления как такового. Вот, но могу так сказать, что парадокс исследования общественных наук заключается в том, что перед нами некий отстраненный объективный факт, ну, например, гравитация, да, то есть мы можем исследовать ускорение свободного падения путем бросания яблока и измерения скорости и пути. В то же самое время, когда мы видим реальные проблемы, и мы действительно видим, что люди теряют свои квартиры, они теряют своих родственников, они теряют свои семьи, когда происходит какое-то разрушение, деструктивное воздействие на человека, то мы хотим понять, почему это происходит. И мы начинаем видеть, что в основе вот этого деструктивного воздействия на людей является некое так скажем, искаженное учение. То есть учение построено на каких-то совершенно странных, парадоксальных, ужасных выводах, которые делают их основатели и заставляют верить в это своих последователей. То есть мы видим, что если у человека искажено представление о мире, то очень часто этот человек начинает идти ложным путем по этому миру. То есть он начинает верить в неких, как церковь говорит, в неких идолов, он начинает следовать неким мифическим целям, и в конечном итоге он ошибается в своем выборе. Он отказывается работать, отказывается учиться, он считает, что проповедовать нужно только то, как сказал ему, ну, какой-то там, я не знаю, гуру, лидер, там, какой-то вот свой собственный проповедник, мессия или еще что-то. Вот, когда все цели человека вдруг меняются, и когда он перестает думать самостоятельно, а начинает думать только так, как ему говорит группа, я думаю, что как бы мы этого ни хотели, как бы мы ни отказывались, но нам мы понимаем, что когда человек, когда лично человек разрушается, это нехорошо. Когда человеку плохо, это очевидно плохо. Поэтому мы поступаем не потому, что мы хотим судить, а мы поступаем так, потому что мы хотим помочь человеку разобраться. И мы видим, что люди попадают или идут в культы, идут за этими новыми учениями, потому что они хотят разобраться в своем мировоззрении. Они хотят разобраться в неких высших истинах, в таких вопросах, как кто есть человек, кто есть Бог, какие взаимоотношения между мной и Богом, что будет со мной после смерти. И да, это метафизические вопросы, и отвечать на них приходится, опираясь на какой-то авторитет. И если мы будем просто говорить о том, что, ну, вы знаете, мы не знаем, есть ли жизнь после смерти, мы не знаем, есть ли Бог, мы не знаем, есть ли душа, мы вообще ничего не знаем, то вопрос, а к нам кто-нибудь придет? Вопрос, кому-нибудь будет нужно это исследование? Мы увидим, что на самом деле, когда мы опираемся на такие вот, как сказать, ну, несуществующие понятия, вот мы как бы впадаем, то есть когда мы перестаем что-то оценивать, мы впадаем в такую яму, что мы просто не можем помочь человеку.
У нас есть один вопрос. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. У нас осталось очень много мало времени, поэтому, пожалуйста, короткий вопрос.
Я коротко. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот слушаю я вас, конечно, я соберусь с мыслями. Вы боитесь сейчас все, что нас называют тех, которые не ходят в храм современный православный там, боитесь, что называют нас сектантами. Не надо бояться этого. Нужно этим людям, этим православным или католикам, кто нас называет, доказать им, что храмовое служение закончилось на земле, когда Христос распят был и воскрес, и перешел в небесный храм. Там началось, он, Христос, первосвященник по чину Мелхиседека. А на земле, вот смотрите, я сейчас чуточку, заповедал Господь, 56 глава Исаия.
Прошу прощения, к сожалению, действительно очень мало времени, но
смотрите,
ваша мысль уже понятна. Прошу прощения, что пришлось вывести вас из эфира. Вы правы в том отношении, что нам не стоит очень сильно бояться, когда нас называют сектой, потому что, опять же, у людей есть очень много разных мнений, очень много разных точек зрения, на всех не набоишься. Но нам необходимо понять вот ту ситуацию, которая сложилась, необходимо понять, почему люди называют нас именно так, а не иначе. Нам необходимо аргументированно им ответить. И в данном случае, когда люди называют нас кем бы то ни было, необходимо спросить их очень просто и ясно, то есть что вы имеете в виду, какой смысл в это вкладывать. Если вы имеете в виду, что мы жарим младенцев, я не знаю, там, занимаемся черной магией, чем-то еще, у вас есть какие-то доказательства того, что мы это делаем? Потому что зачастую люди называют сектой страшными словами вещи, которые просто не понимают. И вот в этом случае у нас есть хорошая возможность людям просто дать информацию, которая поможет им правильно смотреть на вещи. Но есть другая точка зрения, ведь, опять же, то, о чем говорил Павел, мы, христиане, мы смотрим на вещи вокруг себя, и мы видим, что вокруг нас существует очень много лжи, как христиане, мы верим, что существует истина. И поэтому для нас вопрос поиска лжи – это не вопрос поиска врагов или охоты на ведьм, или желания кого-то гнать или преследовать. Мы просто, естественно, живем в мире, в котором постоянно истина, она ей противостоят огромные массы самой разнообразной лжи, которые кроются под самыми разными масками. И поэтому с самого начала церкви возникал всегда вопрос, где границы допустимого. Да, то есть где-то ошибка, где человек уже перестает считаться христианином, где-то ошибка, которая стоит человеку жизни, в какую сторону не надо ходить для того, чтобы уберечь от смертельной опасности. И поэтому нам, естественно, вот в той атмосфере, в которой мы живем, когда христианами называют себя самые разные люди, проповедующие самые разные учения, зачастую совершенно далекие от Писания, нам, естественно, приходится искать какой-то способ объяснить нашим близким, нашим друзьям, самим себе, где же проходит вот эта истина между истиной и ложей, граница между истиной и ложей. И, конечно, большинство христиан, она скажет очень просто, да, что тут долго думать, она проходит по Писанию. Это как в Библии сказано, так она и есть. К сожалению, большинство тех людей, которые называют себя христианами, искажают при этом христианское учение, они тоже размахивают Писанием и тоже говорят, что их учение основано на Библии. И поэтому нам необходимо четко для себя сформулировать те библейские учения, которые в Писании есть, которые бесспорны, которые станут для нас вот теми вешками, теми маяками, той границей, которая ясно обозначит для нас границу света и тьмы, лжи и заблуждения, истины и заблуждения, правды и неправды. И в этом отношении наша задача, как христианских апологетов, опять же, поймите, мы не занимаемся сектоведением, мы не занимаемся религиоведением, мы занимаемся апологетикой, мы защищаем то, во что мы верим. И не просто потому, что мы этим гордимся, не просто потому, что мы хотим выставить себя как самых правильных или самых умных из людей, но потому что мы верим, что именно это учение, эта вера дает человеку жизнь. И мы хотим, с одной стороны, передать ее нашим детям и нашим внукам в неискаженном виде, а с другой стороны, мы хотим, чтобы люди, которые искажают это учение, тем самым ставя свою жизнь в опасность, чтобы они поняли, что они неправы. Наш посыл, он не негативен, он позитивен. Мы хотим спасения людей, и поэтому апологетика всегда была, всегда есть и всегда будет составной частью христианского благовестия. Мы не ученые, которые смотрят на мир под микроскопом. Мы не всегда, возможно, используем выверенные, точные определения. Нас могут поднять на смех какие-то там социологи или психологи за те термины, которые мы используем. Но суть-то не в этом, потому что наша задача совсем в другом. Мы проповедуем людям то, во что мы верим, и мы хотим защитить, доказать истину того, что мы верим, чтобы человек обрел спасение. Если кому-то из людей неверующих или инаковерующих, атеистов, агностиков, культистов, людей из других религий, это кажется смешным, пусть это им кажется смешным, потому что мы стараемся не ради того, чтобы угодить всем людям. У нас есть истина, которую мы хотим защитить. А Павел, ты что-то хотел добавить?
Я хотел сказать, что церковь действительно с первых веков своего существования сталкивалась с этим вопросом, и мы очень легко можем вспомнить пример, почему появились те самые соборы, те самые Вселенские соборы, почему на Вселенских соборах стали создаваться так называемые символы веры, потому что церковь понимала, что в мире происходит по-человечески, качеством происходит искажение того, что, во что верит церковь, и необходимо определиться, сделать некую выжимку, сказать, вот мы верим в это. И, соответственно, когда нас спрашивают, во что верит церковь, мы не свое мнение предоставляем, мы говорим, посмотрите на историю церкви. В истории церкви были такие моменты высокого объединения, когда церковь не только физически объединялась друг с другом, но еще и духовно, и были представлены некие выверенные точки зрения, выверенное учение, которое люди с помощью Духа Святого видели в Писании, и так или иначе, с чем они согласились, с чем они проповедовали. Поэтому, когда спрашивают нас, что такое нехристианская церковь, мы говорим не на основании нашего собственного убеждения, что нам нравится или что нам не нравится, потому что мы действительно не проповедуем какой-то одной конфессии. Мы говорим, обратитесь к истории, обратитесь к Писанию и исследуйте эти вопросы.
Один из наших читателей задал нам вопрос, для спасения мне нужно обратиться к ортодоксальному символу веры или к баптистскому вероисповедания. И, в общем-то, мой ответ был очень простой. Для того, чтобы спастись, необходимо покаяться в своих грехах и веровать во Христа. Нас спасает не некие положения вероучения. да, это то, что составляет суть нашей веры, эту истину, которая нам предана. Спасает нас вера во Христа, не в какого-то абстрактного Христа, а в того Христа, о котором говорит Писание. И в то же самое время этот вопрос показывает, насколько люди часто не понимают разницу между символами веры. А то, что называем мы не тело цареградским символом веры, является общей христианской верой, общей для всех. Не только для православных, и для православных, и для пресвитериан, и для баптистов. Это то, что составляет границы того, что мы называем историческое христианство. Человек, который отрицает символ веры, не может с полным основанием называться христианином в историческом смысле. К сожалению, наша передача подошла к концу, но, тем не менее, мы ждем ваших вопросов для будущих передач. Мы очень хотели бы отвечать на те вопросы, которые вам интересны. Не забывайте оставлять их либо на нашем сайте, либо звонить или писать в офис Трансмирового радио. И не забывайте сообщать о том, насколько хорошо Трансмировое радио слышно в тех местах, где вы живете. А в завершение замечательная цитата. Послание Иакова, 5 глава. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Аминь. Это есть Слово Божие. Большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Пусть Господь хранит вас и ваших близких.
До свидания, до новых встреч.